Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Берлинская стена. Взгляд из Америки. Исторический репортаж Владимира Абаринова. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Крестовый поход капитализма. Биография Эйн Рэнд. Предсказатель. Теория игр и бомба в Иране. Кинообозрение с Андреем Загданским. Самуил Маоз. Ливан. Музыкальное приношение Соломона Волкова. Памяти Александра Годунова. В молодости мне казалось, что Берлинская стена как пирамида Хеопса, и если не навсегда, то надолго. Что я, даже ЦРУ так считал. Тем удивительнее, что один мой знакомый, немецкий историк, великий специалист по Советскому Союзу, утверждал, что она падет задолго до того, как это случилось. Разозленные его упрямством коллеги подбили нашего эксперта доказать делом свою гипотезу. Он согласился и купил квартиру на той улице Западного Берлина, которая упиралась в стену. Квартира была по-старинному роскошной, но окна выходили на колючую проволоку. Зато в 89-м он следил за историей, не выходя из дома, который как бы переехал с опасной границы в самый центр новой и старой германской столицы. О Берлинской стене, о том, какой она виделась из Америки, рассказывает исторический репортаж нашего вашингтонского корреспондента Владимира Абаринова, приуроченный к 20-летию разрушения самого одиозного памятника Холодной войны.
Статус Берлина был самым сложным и болезненным вопросом мировой политики конца 50-х, начала 60-х годов прошлого века. Решить его союзники по антигитлеровской коалиции пытались сначала на четырехсторонних переговорах в Женеве весной и летом 58-го года, а затем на двустороннем американо-советском саммите в июле 61-го года в Вене. Венская встреча стала триумфом Хрущева и поражением Кеннеди. Хрущев заявил президенту США: «На силу ответим силой. Если США хотят войны, это их проблема. От США зависит, начнется война или сохранится мир». И предупредил, что Советский Союз подпишет мирный договор с Восточной Германией в декабре. Кеннеди ответил: «В таком случае, господин председатель, будет война. Будет холодная зима». Спустя месяц он получил ответ на это свое заявление. Журналист Дэниел Шор работал в 61-м году корреспондентом телекомпании CBS в Берлине.
In the early hours of August 13, 1961, I was awakened in my Berlin hotel room.
Рано утром 13 августа 61-го года меня разбудили в моем номере берлинского отеля, чтобы я пошел и посмотрел, что происходит на границе между Восточным и Западным Берлином. Мы ожидали увидеть некую попытку воспрепятствовать исходу населения из Восточной Германии, который угрожал жизнеспособности коммунистического государства. Я увидел, что восточно-германская полиция загораживает участок границы колючей проволокой, которую вскоре заменила каменная стена. Жители Западного Берлина собрались поблизости и наблюдали за происходящим с гневом и болью. Для жителей Восточного Берлина это означало, что путь к побегу отныне закрыт. Закрытие границы между секторами нарушало четырехсторонний оккупационный статус Берлина, и бургомистр западной части города Вилли Брандт потребовал от западных союзников применить танки, чтобы воспрепятствовать этому. Но реакция Запада, особенно президента Кеннеди, была осторожной. Президент ожидал осложнений, но не таких. Он не думал, что Восточная Германия сама замурует себя. В то воскресенье, когда была закрыта граница с Восточным Берлином, президент, находившийся в своем доме в Хеянеспорт, сказал, что стена, конечно, не подарок, но это чертовски лучше, чем война. А заместитель госсекретаря Фой Келлер добавил, что восточные немцы оказали нам услугу. Дэниел Шор говорит, конечно, о частных высказываниях, сделанных в узком кругу. В радиообращении к нации Джон Кеннеди выражался иначе.
7 weeks ago tonight, I returned from Europe to report on my meeting with Premier Khrushchev and the others.
7 недель назад я вернулся из Европы, где встречался с премьером Хрущевым и другими. Его зловещее предупреждение о будущем, которое ожидает мир, его последующие речи и угрозы, которые расточают он и его подручные, а также увеличение советских военных расходов, о котором он объявил, все это заставило администрацию провести консультации с членами НАТО. В Берлине, как вы помните, он вознамерился единым росчерком пера лишить нас, во-первых, нашего законного права право на присутствие в Западном Берлине и, во-вторых, возможности исполнить наши обязательства перед 2-миллионным населением этого города. Мы не допустим этого. Я слышал, некоторые говорят, что Западный Берлин невозможно защитить военной силой. Сталинград тоже было невозможно защитить. Любое опасное место можно защитить, если это будут делать смелые люди. Через 2 года после возведения стены Джон Кеннеди посетил Западный Берлин и обратился к жителям города со знаменитой речью «Ich bin ein Berliner» – «Я берлинец», по аналогии с латинским изречением «Civis Romanus sum» – «Я гражданин Рима».
2000 years ago, the proudest boast was Civis Romanus sum. Today, in the world of freedom, the proudest boast is Ich bin ein Berliner.
2000 лет назад самым гордым утверждением было Civis Romanus sum. Сегодня в свободном мире гордо звучит «Ich bin ein Berliner». Множество людей на свете то ли и впрямь не понимают, то ли делают вид, что не понимают, в чем состоит главное противоречие между свободным миром и коммунистическим. Пусть они приедут в Берлин. Кое-кто считает, что коммунизм – это будущее человечества. Пусть они приедут в Берлин. Некоторые в Европе и в других местах говорят, с коммунистами можно иметь дело. Пусть они приедут в Берлин. А есть даже такие, кто говорит, это правда, что коммунизм – дьявольская система, но благодаря ему мы делаем успехи в экономике. Пусть они приедут в Берлин. Через 24 года после Кеннеди в Берлин приехал Рональд Рейган. Мы, американские президенты, приезжаем в Берлин потому, что считаем своим долгом говорить здесь о свободе. Но я должен признаться, что нас призвало сюда и нечто другое. Ощущение истории в этом городе, который более чем на 500 лет старше нашей страны. Красоты Грюнвальда и Тиргартена, а более всего ваша отвага и решимость. Видите ли, подобно многим президентам до меня, я приехал к вам, поскольку куда бы я ни поехал, что бы я ни делал, Рональд Рейган произнес по-немецки название песни Ральфа Марии Зигеля на стихи Альдо фон Пинелли «У меня остался чемодан в Берлине», которую записала в 1951 году Марлен Дитрих. Прелесть прошедших лет до сих пор хранится в моем маленьком чемодане.
Ich hab noch einen Koffer in Berlin. Deswegen muss ich nächstens wieder hin. Die Seligkeiten vergangener Zeiten sind alle noch in meinem kleinen Koffer drin.
Я особо обращаю свои слова к тем, кто слушает нас в Восточной Европе. Хотя я не могу быть с вами, я адресую мои слова вам, точно так же, как и тем, кто стоит передо мной. Я присоединяюсь к вам, как я присоединяюсь к вашим соотечественникам на Западе, в твердой и непоколебимой вере в то, что есть только один Берлин. Стоя перед Бранденбургскими воротами, каждый человек ощущает себя немцем, разделенным со своими соотечественниками. Каждый человек ощущает себя берлинцем, будучи вынужден смотреть на этот шрам. Мы слышим из Москвы много слов о новой политике реформ и открытости. Генеральный секретарь Горбачев, если вы стремитесь к миру, если вы хотите процветания для Советского Союза и Восточной Европы, если вы стремитесь к либерализации, приезжайте сюда, к этим воротам. Господин Горбачев, откройте эти ворота. Господин Горбачев, снесите эту стену.
Мистер Горбачев, tear down this wall.
Когда стена, наконец, рухнула, официальный Вашингтон отреагировал сдержанно. Правительство США решило проявить политический такт по отношению к противнику в холодной войне. Говорит Джеймс Бейкер, министр финансов и шеф аппарата Белого дома при Рональде Рейгане и государственный секретарь в кабинете Джорджа Буша-старшего. Выдающееся достижение президента Джорджа Буша, президента номер 41, достижение, которое историки со временем будут ценить все выше, это то, что холодная война закончилась мирно, без стенаний и потрясений. Что все произойдет именно так, в этом не было никакой уверенности. И мы отказались плясать на обломках Берлинской стены, потому что в конце концов исчез мир, в котором мы прожили всю свою сознательную жизнь. Все обвиняют 41-го в том, что он не проявил никаких эмоций. Господи помилуй, ну конечно же это было огромное событие. Почему же мы его не праздновали? Да потому что он рассудил. Не стоит раздражать Горбачева и Советы. Нам еще придется иметь с ними дело. Было искушение позлорадствовать. 40 лет мы вели эту войну. Но президент Буш сказал нам совершенно недвусмысленно. Мы не будем плясать на обломках стены. В июле 2008 года в столицу Единой Германии приехал кандидат Демократической партии на пост президента США Барак Обама. Его речь в Берлине называется «Мир, который не разделяют стены».
People of the world, look at Berlin, where a wall came down, a continent came together, and history proved that there is no challenge too great for a world that stands as one.
Люди мира, посмотрите на Берлин, где рухнула стена, объединился континент, и история доказала, что нет на свете преграды, которую мир не может преодолеть общими усилиями. Через 60 лет после переброски по воздуху грузов в заблокированный Западный Берлин от нас вновь требует решительных действий. В истории наступил очередной переломный момент. Перед нами появились не только новые возможности, но и новые угрозы. Падение Берлинской стены принесло надежду. Но сближение народов породило и новые опасности, которые невозможно удержать границами, разделяющими государства, или океанами, разделяющими континенты. Вот почему главная опасность из тех, что стоят перед нами, заключается в возведении новых стен, которые могут отделить нас друг от друга. Не должно быть стен между старыми союзниками ни на той, ни на другой стороне Атлантики. Не должно быть стен между странами богатыми и бедными. Не должно быть стен между расами и племенами, местными и иммигрантами, христианами, мусульманами и евреями. Эти стены мы должны разрушить.
The walls between races and tribes, natives and immigrants, Christians and Muslims and Jews cannot stand. These now are the walls we must tear down.
Берлинская стена стала чем-то вроде Вавилонской башни, символом трагической разобщенности народов. Мы и не знали, что Буш и Бейкер боялись обидеть нас. Мы бы не обиделись, мы радовались вместе с немцами. День падения стены был великим днем свободы.
Мир смыкает я, думали любви, мы станем близкими, как братья. Воздух на поле будуш, и тачевсвоности.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Нынешний экономический кризис подвергает серьезному испытанию всю рыночную систему. Но именно поэтому особый интерес вызвала новая биография легендарной романистки Эйн Рэнд, которая объявила крестовый поход капитализма. У микрофона ведущая книжного обозрения «Американского часа» Марина Ефимова.
На обложке одной из новых биографий помещена фотография Эйн Рэнд с приколотым к платью золотым значком в виде доллара. значком, который она носила постоянно и демонстративно. Эйн Рэнд, урожденная Алиса Розенбаум, эмигрировавшая из Петербурга молоденькой девушкой в 1926 году, стала одной из самых известных и самых спорных литературных фигур в Америке 30-х, 40-х и даже 50-х годов. Убежавшая от ужасов советского коммунизма и коллективизма, Эйн Рэнд стала страстным проповедником капитализма и индивидуализма, то есть всего противоположного. Она написала два романа, знаменитые не столько своими художественными достоинствами, сколько социально-философскими идеями «Источник» и «Атлас расправил плечи». В последнем романе главный герой, изобретатель Джон Галт, возмущенный распространением идей коллективизма и вмешательством правительства в рыночную экономику, организует забастовку капиталистов, которая должна показать Америке, без кого она не может обойтись. Галт говорит народу:
«Мы всегда были не теми, кто брал, а теми, кто давал. Но мы только сейчас это наконец осознали. Мы не претендуем на то, чтобы являться вашими представителями. У нас нет никаких требований. Мы не стремимся прийти ни к каким компромиссам. Вам нечего нам предложить, потому что мы в вас не нуждаемся».
Я представляю, с какой сладостной мстительностью повторяли эту горделивую речь молодые последователи Эйн Рэнд, приверженцы чистого капитализма, поклонники предпринимательского гения, которые, творя для себя и обогащая себя, уже одним этим походя обогащает мир. Через полвека режиссер Оливер Стоун, отчасти восхищаясь речью Галта, отчасти пародируя ее, вложил в уста финансиста Гордона Гекко, героя фильма «Уолл-стрит», изречение, ставшее в Америке 90-х притчей во языцах: «Greed is good» – «Алчность – это хорошо». Эйн Рэнд с ее советским опытом так боялась малейших элементов социализма и коллективизма, что с водой выплескивала младенца. Поэт и эссеист Алексей Цветков писал о ней, по-моему, совершенно справедливо:
«С ее точки зрения коллективизм отрицателен абсолютно, а эгоизм, который она наряжает в платье англосаксонского индивидуализма, абсолютно положителен. Все социальные добродетели, безусловно, вредны. Желание помочь ближнему фактически порочно».
В сущности, Эйн Рэнд была идеалисткой. Как интеллектуалы предыдущего поколения идеализировали идеи Маркса, идеи социализма и коммунизма, так Рэнд идеализировала капитализм и беспримесную рыночную экономику. Хеллер пишет:
«По ее теориям, капитаны индустрии должны были быть людьми такими же творческими, талантливыми и неотразимыми, какими бывают хорошие художники или мыслители. Они должны были быть достойными членами того братства одаренных и успешных, чья забастовка в романе «Атлас расправил плечи» поставила мир на колени. Однако реальные бизнесмены чаще всего совершенно не соответствовали ее идеалу, и она проявляла к ним не больше симпатии и интереса, чем другие интеллектуалы».
В книге «Хеллер, Эйн Рэнд и созданный ею мир» самое драматичное и самое интересное не философия Эйн Рэнд, и тем более не ее литература, а ее личность и судьба. Герои ее романов – ходячие принципы. Даже архитектор Говард Рорк – герой «Источника», хотя в него и пытался вдохнуть жизнь актер-чаровник Гарри Купер в фильме, поставленном по роману. Зато сама Эйн Рэнд – смелая, энергичная, яркая, дерзкая, жестокая и саморазрушительная личность.
В 1949 году 45-летняя Рэнд жила в Калифорнии с мужем, бывшим актером Фрэнком О'Коннором, и царила в кружке своих последователей, когда среди них появился 19-летний Нейтан Брэндон. Рэнд немедленно и страстно влюбилась. И немедленно и страстно начала руководить жизнью юноши, преданного ее идеям, но совершенно сбитого с толку. Она назначила Брэндона своим духовным наследником и своей правой рукой в группе молодежи, которая ее окружала, и которая практически превратилась в секту. Когда Нейтан, получив работу, переехал в Нью-Йорк, Рэнд последовала за ним. Она вмешалась в его любовную жизнь, познакомилась с его подругой, настояла на их женитьбе, а после этого завела с ним уже совершенно неплатонический роман. При этом требовала, чтобы оба супруга были в курсе дела. В конце концов, Нейтан Брэндон сбежал от чар проповедницы разумного эгоизма и за это был отлучен от ее культа. Когда Рэнд умерла, на ее похоронах были выставлены охранники, задачей которых было не допустить Брэндона.
Рецензент книги Адам Хирш пишет, что это психологическая драма, продолжавшаяся несколько десятилетий, похожа на историю Федры, только переписанную Эдвардом Олби. Секта, созданная Эйн Рэнд, продолжала существовать и после предательства Брэндона. Позже она превратилась в институт Эйн Рэнд. Об этой секте Анна Хеллер пишет.
Рэнд зачаровала многих юношей и девушек, и они цитировали речь ее героя Джона Галта так истово, словно читали из Матфея, Марка, Луки или Иоанна. Любопытно, что свою группу Рэнд назвала «коллектив», саркастически имитируя советский стиль. На деле это должен был быть союз свободных талантов, но свободные таланты не удерживались в коллективе, поскольку не могли слепо следовать идеям своего лидера.
Одним из очарованных Рэнд-юношей был Алан Гринспен, будущий гуру американских финансистов и глава Национального резервного банка. Но его увлечение идеями Рэнд прошло вместе с юностью. Во время недавних финансовых скандалов, связанных с безоглядным стяжательством фирмы Enron, именно Гринспен в речи перед выпускниками Нью-Йоркского университета сказал, что если бизнесмены и финансисты будут руководствоваться только законами и не будут следовать элементарным требованиям нравственности, это может повлечь за собой развал экономики. После скандала с Enron'ом лозунг «Алчность – это хорошо» заметно полинял. Но буквально в последние месяцы интерес к идеям Эйн Рэнд снова ожил. Продажи ее книг заметно увеличилась, и появились даже сразу две новые ее биографии. Этот интерес явно вызван готовящимися реформами в сфере медицинского обслуживания в Америке и вероятностью введения государственного сектора медицины. И я думаю, что в такой момент столкновение идей чистого рынка и идей государственного контроля может быть чрезвычайно плодотворным. Оно поможет соблюсти необходимый баланс и избежать как разорительных растрат и хаоса тотального социализма, так и бесчеловечной жестокости тотального рынка.
Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Предсказатель. Теория игр и бомба в Иране. Кинообозрение с Андреем Загданским. Самуил Маоз. Ливан. Музыкальное приношение Соломона Волкова. Памяти Александра Годунова.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте Радио Свобода.
Радио «Свобода». Новости.
В Германии сегодня проходят торжества по случаю 20-й годовщины падения Берлинской стены. В праздничных мероприятиях в Берлине принимают участие руководители ряда государств, в том числе президент России Дмитрий Медведев. В Татарском проливе у берегов Хабаровского края на месте падения военного самолета Ту-142 обнаружены фрагменты тел членов экипажа. Как сообщили в Следственном комитете при прокуратуре, найденные останки отправлены на судебно-медицинскую экспертизу. Президент России Дмитрий Медведев подписал в понедельник закон, который определяет порядок использования российских вооруженных сил за рубежом. Согласно новому закону, российская армия может использоваться за пределами России, в частности, для защиты российских граждан, военнослужащих или военных объектов. В столице Казахстана Астане в результате крупного пожара, по последним данным, погибли 16 человек, еще один пострадал. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, под завалами могут оставаться люди, их поиск продолжается. Общая площадь огня на складе по хранению пенопласта превысила 10 тысяч квадратных метров. Майор милиции из Новороссийска Алексей Дымовский, выступивший с публичной критикой ситуации в правоохранительных органах, обратился за помощью к правозащитникам. Он позвонил лидеру движения «За права человека» Льву Пономареву, который рассказал в интервью «Радио Свобода», что посоветовал Дымовскому приехать в Москву. В Петербурге суд перенес на 16 ноября рассмотрение иска о признании незаконным разрешения на строительство небоскреба Охта-центра. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», иск подали лидеры петербургского отделения партии «Яблоко». Они считают противоречащим закону постановление властей Петербурга, разрешающее строительство башни Охта-центра. В Иране предъявлены обвинения в шпионаже трем гражданам США, задержанным в конце июля недалеко от границы с Ираком. Это были краткие новости.
Говорит радио «Свобода». Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – предсказатель, теория игр и бомбы в Иране. Кинообозрение с Андреем Загданским, Самуил Маоз, Ливан. Музыкальные приношения Соломона Волкова, памяти Александра Годунова. График Обамы сейчас перенапряжен. С одной стороны, сложная внутриполитическая ситуация, поражение демократов на губернаторских выборах и решающая фаза битвы за медицинскую реформу. С другой стороны, нужно принимать решение о том, как вести войну в Афганистане. И за всеми этими неотложными делами, как тикающая бомба, вопрос, что делать с Ираном. Сегодня весь мир хочет узнать, доберется ли Иран до ядерного оружия. И вот в New York Times Magazine появляется пространный очерк Клайва Томпсона, который рассказывает о человеке, обещающем с помощью научного прогноза ответить на этот вопрос. Я попросил Владимира Гандельсмана познакомить наших слушателей с этим материалом.
Да, многие интересуются, а вот Брюс Буэна де Мескита знает. Поговорим об этой американской Кассандре. Есть такой миф, Саша, вы, наверное, помните. Уши Кассандры вылезали храмовые змеи, когда она заночевала в храме. Да так чисто вылезали, что она стала слышать будущее. Кто же вылизывал уши Брюсу? Он один из наиболее знаменитых теоретиков прикладных игр. Он профессор Нью-Йоркского университета и член ученого сообщества в Стэнфорде. Он широко известен в академических кругах своей работой на тему политики выживания и сосуществования разнополярных миров. Но в области национальной безопасности и политики тех, кто отвечает за коллективные решения своих стран и или стран одной коалиции, он еще более известен как «Кассандра». 29 лет он оттачивает компьютерную модель, позволяющую предсказывать всевозможные ситуации, в которых разные стороны могут быть описаны в своих попытках убеждения или принуждения друг друга. С начала 80-х годов он работал на ЦРУ и сделал более 1000 предсказаний. Ныне рассекреченные данные говорят о том, что он предсказывал в 2 раза точнее, чем собственные аналитики ЦРУ.
Ну, что, собственно говоря, он предсказал? Давайте начнем с нескольких конкретных примеров.
Ну, примеров, повторяю, 1000. Скажем, Брюс предрекал приход Юрия Андропова к власти в СССР еще задолго до того, как другие эксперты начали вообще говорить о том, что такое возможно. Или он предсказал, что Гонконг перейдет под юрисдикцию Китая за 12 лет до того, как это произошло.
Ну и как же он это делает? Какова техника его пророчества?
Коротко говоря, он собирает информацию у лучших посредников, брокеров, вводит ее в компьютер и получает моментально результат.
Но это слишком коротко, о таком стоит поговорить более подробно.
Знаете, когда корреспондент New York Times Клифф Томпсон побывал у Буэна де Мескита дома в Сан-Франциско, он увидел бодрого 62-летнего мужчину, высокого, с седой шевелюрой. Брюс раскрывает видавший виды компьютер с полустертой от непрерывного употребления клавиатуры и показывает таблицу с данными по Ирану и его будущему. Таблица включает в себя 90 игроков. Среди них иранский президент Ахмадинеджад, верховный лидер Али Хамейни, консул по безопасности в ООН, иранские радикалы и прочее, прочее, прочее. Нужно быть специалистом в теории игр, чтобы углубляться в детали. Я не могу этого сделать, но вот что ясно. Теория игр основана на том, что люди, играющие люди у него в компьютере, ищут наилучший для себя жизненный вариант. Он знает, что люди эгоистичны, со своими убеждениями, со своими знаниями о конкурентах и так далее. И Брюс их разыгрывает в своей компьютерной программе. Рациональный математический подход возможен, потому что, по убеждению Брюса, люди рациональны в достижении своих целей. Он говорит, мать Тереза была рациональным человеком, террористы абсолютно рациональны. Он считает, что нерациональны только дети до 2 лет и шизофреники.
Но прежде чем понять, что люди собираются делать, преследуя свои рациональные интересы, мы должны понять, кто влияет на ситуацию, которую просчитываем, не так ли?
Вот это одна из сложнейших проблем. Если мы говорим о проблемах национальной безопасности, возможно, это государственный секретарь, может быть, это министр обороны, директор национальной разведки, может быть, посол в ООН или еще кто-то. Нюанс здесь, по мнению Брюса, таков. Существует множество людей, которые формируют решения. И если мы хотим получить верный прогноз, мы должны уделить внимание каждому, кто пытается формировать результат, а не только тем людям, которые на вершине пирамиды принятия решений.
А откуда берется информация?
Ну, в принципе, он не скрывает своих источников из интернета, из «Экономиста», Financial Times, New York Times, из множества подобных органов или из опроса экспертов, которые всю свою жизнь изучают эти проблемы. Кто те люди, которые пытаются повлиять на решения? Насколько эти люди сильны? Насколько для них важно это дело и чего они хотят? Это и означает быть экспертом. Это основная информация, которой эксперт должен обладать.
Хорошо, давайте вернемся к Ирану и к предсказаниям о его и нашем будущем.
О, да. Брюс задает несколько вопросов и пытается на них ответить. Вопросы таковы. Что Иран будет делать со своей программой ядерного вооружения? Насколько безопасен теократический режим Ирана? Каково его будущее? И наш лучший друг Ахмадинеджад, что его ожидает в будущем? Как у него пойдут дела в следующем году или через год? Итак, Иран, говорит Брюс, удовлетворит потребность в проявлении национальной гордости, произведя достаточно топлива, чтобы провести исследования и продемонстрировать, что они могут сделать ядерное оружие. Но все же недостаточно, чтобы сделать, собственно, бомбу. В Иране есть люди, и президент прежде всего Ирана, которые хотели бы не только построить бомбу, но протестировать ее. Однако, по мнению нашего предсказателя, сила президента Ирана исчезает. В 2011 году его уже никто не поддерживает. Брюс демонстрирует при этом графики, он, это не просто болтовня, это вычисления. Влияние этой группы стремительно сокращается, так что в результате будет создана достаточная энергия, повторяю, для исследований, но не для создания бомбы. Кто выиграет и кто проиграет в Иране? Опять же, Ахмадинеджад слабеет, и хотя ему уделяется много внимания в США, он не является ведущим игроком в Иране, и его роль уменьшается.
Ну что ж, предсказание обнадеживает, хотя место для ошибки все равно остается, ведь Брюс предсказывает с точностью до 90%.
Ну, это мощная точность вообще-то. Его фирма, кстати, обслуживает не только США, но еще 23 страны. Сам он себя волшебником не считает. Он говорит, что может прогнозировать сложные переговоры или ситуации с применением силы. Он работает с тем, что является сутью политики, и с тем, с чем часто сталкивается бизнес. Но, к сожалению, бизнесменов, он не может прогнозировать фондовый рынок. Он говорит, я этим не занимаюсь. Я не занимаюсь угадыванием случайных чисел, хотя мне постоянно звонят люди, которые хотят узнать, какой номер выиграет в лотерее. Я понятия не имею, говорит Брюс.
Интересно, что математическим аппаратом, которым пользуется Брюс, вероятно, обладают тысячи ученых.
Совершенно верно. Вот тут надо вспомнить о тех самых ушах Кассандры, которые умеют слышать будущее. В конце концов, гений... я думаю, что этот человек гениальный, рационально необъясним. Одна ученая женщина, профессор Брауновского университета, сказала как раз об этом. Она сказала: мистер Брюс Буэна Мискута полагает, что дело в моделировании и теории игр. Да, конечно, у него с этим все в порядке, но дело в другом. Он гений интервью, опросов, где имеет значение все, от выбора клиента до интонации его голоса.
Ну что ж, троянцы не поверили Кассандре, получилось довольно скверно.
Ну, а Вашингтон не трое, ЦРУ доверяет Брюсу, и мы будем надеяться, что это поможет в сохранении мира на Земле, потому что если мы знаем направление движения, мы сможем найти пути, как договориться с врагом, чтобы изменить его поведение. President, I ran, we ran together to a tropical island. My man, my crew is more wild, smiling. If you can still do it, then I can. They call you Weasel, they say your methods are medieval. You can play the Jews, I can be your Jim Caviezel. Like Eugene, you got me straight tripping. Hope you look in my eyes and say I'm tripping too. Some of them want to come, but they already do. You should know by now, it's you. На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Этой осенью на Нью-Йоркском кинофестивале фильм Самуила Маоза «Леван» был встречен овацией. Зал встал и аплодировал стоя. Скоро этот предельно необычный фильм выйдет в широкий американский прокат. О картине израильского режиссера мы беседуем с ведущим нашего кинообозрения Андреем Загданским.
Фильм «Леван» начинается совсем как на Украине. Голубое небо, тяжелые головки подсолнухов слегка качаются на ветру. И потом то же самое поле через перископ движущегося танка. Так начинается первый фильм режиссера и сценариста Самуила, или же Шмулика Маоза. Между личным опытом Самуила Маоза на Ливанской войне в 82 году и фильмом прошло 26 лет.
Адзанто пезет юж на ты.
Юни, 1982, айом аришон ла милхама.
Фильм, в первую очередь, воссоздание физической реальности. Рассказать о картине можно всего лишь в нескольких словах. Танковый экипаж молодых израильских солдат в сопровождении взвода пехотинцев летом 82 года входит на территорию Ливана во время гражданской войны 75-90-х годов. Точно должно быть, по словам командира этой маленькой группы, прогулкой в парке, мгновенно превращается в настоящий кошмар войны, точнее, в кошмар гражданской войны. То, что решительно отличает Ливан от любого другого фильма о войне, о ливанской войне или любой другой войне, это точка зрения. Точка зрения в буквальном смысле этого слова. Весь фильм, или, строго говоря, почти весь фильм, снят в танке или из танка, глазами стрелка, который видит мир, войну, людей и трупы только через оптический прицел. Это ограничение, это клаустрофобическое состояние, в которое режиссер, погружая зрителя, превращает военную историю, историю молодых солдат, которые больше всего хотят домой к близким, в экстраординарный экзистенциальный опыт. Зритель проживает эти полтора часа в танке в условиях войны, смерти, паники, страха. Внутри танка надпись «Танк – всего лишь железо, сталь – это люди». В истинности первой половины лозунга сомневаться не приходится. Танк – это железо. Те, кто посмотрят фильм, никогда не забудут темную, почти черную лужу воды, масла и, вероятно, мочи на дне кабины с плавающими окурками и рассыпанными желтыми квадратными крутонами, сухим пайком танкистов. Эта лужа либо стоит, либо дрожит, когда танк приходит в движение, и вибрация двигателя пускает концентрические круги по поверхности жидкости. И еще зрители никогда не забудут звук гидравлического привода, когда поворачивают башню танка, и звук, с которым башня останавливается. Этот высокий свистящий звук, почти пение машины, сигнал, проникающий в танк внешней реальности. После каждого такого поворота герой фильма «Шмулик» в состоянии увидеть еще что-то, какое-то мгновение реальности за пределами танка. Лицо старика, которому снарядом оторвало руку, или обезумевшую обнаженную женщину, которая не может найти своего ребенка. И этот звук проникает вас, как проникает вирус, как страх. Этот звук стряхнуть невозможно. Это пение башни танка. И звук выстрела. Звук, падающий от стерильной снарядной гильзы. Скрежет металла, скрежет гусениц. Все время скрежет. Танк – это железо, мы помним.
Шмулик. Шмулик, отдав зовуты.
Вехан йоцем имену.
Танк – это персонаж или даже главный герой фильма. Он тот самый бог войны, который убивает и спасает, карает и милует. Но этот бог тоже уязвим. И ужас героев, и ужас зрителей, когда танк молчит. Когда водитель не может завести двигатель, и неподвижная лужа на дне кабины означает неизбежную смерть. Танк – это и чрево, в котором живут и умирают. Танк – это тюрьма. В какой-то момент в танке оказывается пленный сирийский террорист. Он враг, прикованный наручниками к решетке внутри кабины. Теперь его жизнь полностью зависит от тех, кого он пытался убить. От способности этих четырех израильских солдат выжить, завести поврежденный танк и уйти, бежать с территории противника, на которых забросила эта непонятная война. В какой-то момент пленный сириец со скованными руками просит помочиться. И израильский солдат достает канистру, скручивает пробку, расстегивает брюки пленного и дает ему возможность облегчиться. В этой совершенно непридуманной сцене, уверен, что так оно и бывало, есть единственная нота, если не надежда, то какого-то такого маленького оптимизма. В конечном итоге люди могут уважать и принимать друг друга на уровне физической необходимости. Но это единственная нота надежды, единственная маленькая нота оптимизма, которая есть в этом фильме.
Андрей, уже не первый раз израильское кино поражает и восхищает международную аудиторию. Что происходит с кинематографом этой страны?
Происходит взросление. Это маленькая нация, где живет людей меньше, чем в городе Нью-Йорке, как мы знаем, в состоянии делать замечательные фильмы. Смотрите, пару лет назад мы говорили с вами о маленьком комедийном фильме, тонкой жанровой комедии «Визит оркестра», о том, как египетский оркестр приехал с визитом в маленький провинциальный израильский город. Другая картина, совершенно в другом ключе сделанная, «Вальс с Баширом», соединение документального, анимационного и игрового кино. И этот фильм «Ливан», который получил «Золотого льва» на Венецианском фестивале. Три картины, сделанные в совершенно принципиально разной стилистике. Три картины, сделанные на высоком художественном уровне. Это наверняка говорит о взрослом кино в Израиле.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодняшний «Американский час» завершит музыкальное приношение Соломона Волкова. Соломон, что ваше музыкальное приношение сегодня?
Сегодня я хотел бы поговорить о трех людях, чьи юбилеи мы отмечаем в ноябре. И фигуры эти – это легенды российской культуры. Первый из них – это Александр Годунов, танцовщик, которому в ноябре исполнилось бы 60 лет. Он умер в 1995 году, когда ему было всего 45 лет. Дело это было в Лос-Анджелесе. С Годуновым мы очень здесь подружились, в Америке, когда произошла эта знаменитая история, и в 1979 году Годунов решил стать невозвращенцем, то в аэропорту Кеннеди за Годунова и судьбу его жены Людмилы Власовой боролись Америка и Советский Союз, причем в дело включились с одной стороны президент Картер, а с другой стороны Леонид Брежнев. И все разрешилось тем, что в итоге Власова улетела, вернулась в Москву, а Годунов остался здесь. Самое активное участие в этом принимал, как вы помните, Иосиф Бродский в качестве переводчика и конфидента Годунова. Из впечатлений Иосифа Бродского о Годунове мне особенно запомнилось его описание вот всего этого противостояния и связанное с этим трагической ситуацией, потому что Саша Годунов страшно переживал тогда. Ему невероятно было тяжело расставаться с его женой Людмилой. И Бродский, должен сказать, был очевидным образом тронут всей этой ситуацией. И он тогда сказал, что Годунов и его жена ему представлялись Ромео и Джульеттой 20 века.
Соломон, Годунова. Я, конечно, прекрасно помню всю эпопею Годунова и помню его тяжелую и мрачную жизнь в Америке. Этот блестящий талант, такой красивый мужчина, почему он не состоялся? Почему не случилось?
Вы знаете, он ведь был превосходным еще и человек. Он был замечательным танцовщиком, очень талантливым, я считаю, киноактером, потому что фильмы с его участием я до сих пор очень люблю пересматривать. Даже там, где у него роли сравнительно небольшие, он все равно выделяется. Вот действительно судьба трагическая, отсветы какого-то невероятного трагизма на всей его фигуре. Потому что, как все говорят, в Лос-Анджелесе он просто спился. Ничего подобного вот здесь, в Нью-Йорке, когда мы общались, не было.
И он умер абсолютно одиноким человеком.
Никто даже не хватился его, да, обнаружили тело через несколько дней. Да, это трагическая ситуация, но как бы в утешение, что ли, вот нам всем, я могу сказать, что он остался легендой все-таки в истории русской культуры второй половины 20 века. И в память об этом я хотел бы послушать сейчас еще раз отрывок из «Ромео и Джульетты» Чайковского. Но не из знаменитой его этой симфонической поэмы, а из дуэта на эту же тему для тенора и сопрано, который Чайковский набросал и не кончил. За него это сделал его ученик Сергей Танеев. Это большая редкость. И запись, которую я покажу, это тоже старая редкая запись. Поют Сергей Лемешев и Татьяна Лаврова, дирижер Самуил Самосуд. Это незаконченная сочинение Чайковского, такое же незаконченное, какой была судьба Годунова.
Да, пускай туманный этот свет не будет светом дня. С восторгом встречу смертный час.
Второй юбилей – это 75-летие композитора Альфреда Шнитке, который умер в 1998 году, когда ему было 63 года. И Шнитке тоже легенда, хотя, конечно, совершенно другая. Он, безусловно, на 100% состоялся. Просто жалко, что он умер таким сравнительно молодым человеком. Причем у него была целая серия инсультов, и постепенно он лишался владения своим организмом, руками, он потерял речь. Он все равно продолжал писать и окончил в набросках свою девятую симфонию, которую реконструировал композитор Александр Раскатов, родившийся в 1953 году. Сейчас он живет в Европе. И Раскатов, вот такой, что ли, по скриптум вот к этой симфонии Шнитке, которую он реконструировал, добавил свою композицию памяти Альфреда Шнитке. И эта композиция была в 2007 году, в том же году, когда он ее завершил, исполнена здесь, в Нью-Йорке, оркестром Джулиардской школы под управлением Денниса Рассела Дэвиса.
Соломон, а как вообще Шнитке принимают в Америке?
Ну, он один из популярных и, может быть, даже можно сказать, самый популярный автор, который можно условно назвать современным, то есть сравнительно последнего времени. Его никоим образом не забыли, и отношение к нему самое уважительное. Но для меня важнее то, что он остался легендой для последующего поколения композиторов, потому что в той позиции, которую занимал Шнитке на переходе от советской власти к постсоветской ситуации, он еще героическая фигура. А это всегда вызывает дополнительный интерес к творческой фигуре и, в частности, к нему. И в этом смысле я понимаю посвящение Раскатова, потому что это послание человеку, который существовал в эту героическую эпоху. А сейчас, как ни старайся, героем стать очень затруднительно. И Раскатов использовал свое сочинение, тоже слова Бродского из его стихотворения «Сретенье». «Он шел умирать, и не в уличный гул, он дверь отворивши руками шагнул, но в глухонемые владения смерти». Да, это некролог Альфреду Шнитке.
А сейчас музыкальный антиквариат.
В музыкальном антиквариате мы отметим 80-летие великого скрипача Леонида Когана. Он умер в 1982 году, когда ему было всего 58 лет. Умер от разрыва сердца в поезде. О Когане сейчас не так часто вспоминают, а в наше время говорили «Ойстрах и Коган». А сейчас как-то вот Коган немножко уходит в тень. И незаслуженно, потому что Коган уникальный совершенно скрипач. И я, как бывший скрипач, понимаю всю недостижимую профессиональную высоту, на которой Коган работал. И она у него даже в пустяках проявлялась. И вот в том сочинении, которое я хочу сейчас показать, это мексиканский композитор Мануэль Понса, и пьеса называется «Эстрелита». Это салонная пьеса, которую Понса написал множество. Но Коган делает вот из этой салонной штучки шедевр. Изящный, ностальгический. Ты погружаешься в эту атмосферу до конца. Это волшебство и то, что так удавалось Когану. Вот эти небольшие пьесы, в которых он выступал как самый лучший ювелир. Запись 1955 года. Партию фортепиано исполняет Андрей Мытник.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Владимир Абаринов, Марина Ефимова, Владимир Гандельсман, Андрей Загданский и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов во вторник.
60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на образование. Образование должно быть бесплатным, по меньшей мере в том, что касается начального и общего образования. Начальное образование должно быть обязательным. Техническое и профессиональное образование должно быть общедоступным. И высшее образование должно быть одинаково доступным для всех на основе способностей каждого. Родители имеют право приоритета в выборе вида образования для своих малолетних детей. Каждый человек имеет право свободно участвовать в культурной жизни общества, наслаждаться искусством, участвовать в научном прогрессе и пользоваться его благами. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5820, 6105, 9405. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».